Глава 38. Разочарование было полным. Змей располагался не в громадной зале, как мечталось, а в довольно тесной комнатенке, заставленной всяческими столами, увешанной полками, с огромной алхимической печью-атонором. На столах стояли грязные стеклянные сосуды самой разнообразной формы. Воняло в комнатенке, хоть и нечеловеческими отходами, но все равно нестерпимо. Да и жара там стояла несусветная, от растопленной, несмотря на теплую погоду, печки. Голова у змея была всего одна, да и та человечья. И ноги у него были человечьи, и руки, и все прочее, скрываемое белой некогда хламидой, расшитой незнакомыми, но все равно страшными символами. А вот голова змея показалась Луке довольно-таки знакомой. Один раз он ее уже видел. На том самом куске чумазого пергамента, который развернул перед ним на опушке разбойничьего леса злодей Микелотта. Голова была не простая, а золотая, ведь кесарь римский обещал за нее кардинальскую шапку и кое-что еще, о чем не говорят. Засаленные седые кудри окружали высоченный голый лоб, пересеченный тремя глубокими морщинами. Гордый нос, подобный клюву плотоядной птицы, стремился вырваться из бледно-желтого лица. Но у самого основания нос стерегли два глаза, маленьких, пронзительно-черных, близко посаженных. Под носом помещались жидкие серые усы, не прикрывающие тонких злобных губ. Скошенный подбородок кое-где прикрывала негустая борода неопределенного цвета. «Здравствуйте, маэстро Джанфранко да Чертальдо», — произнес Лука и низко по-яруслански поклонился. «Вас-то нам и надо». Теритомбо попытался что-то спросить, но атаман вовремя наступил поэту на ногу. Маэстро оглядел пришедших, и вдруг его взгляд как-то внезапно помутился.
«Садитесь, я вам рад», — сказал он. «Отбросьте всякий страх и чувствуйте себя свободно. Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно».
«Вы не король, маэстро», — воскликнул Радищев, — «но выше всякого короля, ведь вы творец нашего мира».
«А, ну да», — сказал маэстро, — «в самом деле, как я мог забыть? Но вы действительно садитесь».
Ничевок, испуганно дотоле молчавший, тотчас свалил все, что помещалось на ближайшей скамейке, на пол и первым уселся, поддернув рубаху.
«Меня к вам послал Дон Агилера», — продолжал атаман. «От вас, — сказал он, — многое зависит».
«А, этот безумный моряк», — махнул рукой Джанфранко. «Не следовало вам его слушать, синьорита».
«Синьорита Анна», — сказал Лука. «А это мои спутники, великий яруслански поэт Теритомбо и отважный отрок Ничевок».
От вторичной похвалы Ничевок обнаглел и сказал.
«Дед, а куда ты змея-то девал?»
«Змея? Какого змея? Здесь не было никакого змея. Я один живу, совсем один. Добрые поселяне иногда снабжают меня пищей и всем необходимым для работы. Но, умоляю вас, не говорите ничего этому зверю Чезаре. Он прикажет отрезать мне голову и узнает от нее то, что ему знать не положено».
«Мы ничего не скажем ему, маэстро», — заверил ученого Радищев и сел рядом с Ничевоком, предварительно сняв со спины проклятый мешок.
Араб тоже свалил свою ношу на пол с видимым облегчением, но устроился на всякий случай поближе к выходу.
«Деда, а портков у тебя лишних не найдется?» — поинтересовался беспорточный отрок.
«Портков?»
— глубоко задумался маэстро.
«И что такое портки?»
«Портки — это штаны», — перевел Теритомбо.
«В смысле, браке», — добавил он на латыни. Атаман дернул Ничевока за колтун.
«Ты куда лезешь, сопля? Тут судьбы мира решаются!»
прошипел он. «Успеешь еще в штанах набегаться!» «Деда, скажи девке, чтобы не дразнилась!» привычно заныл малец.
Но Джанфранко де Чертальдо его уже не слышал. Проблема портков, казалось, заняла его всецело. Маэстро подошел к поместительному сундуку, кряхтя откинул крышку и, кое-как согнувшись, стал рыться в глубинах.
«Я поклялся творить только добро», пояснил он, разогнувшись.
В руках седовласого маэстро действительно оказались штаны. Вернее, обтягивающее трико, наполовину красное, наполовину желтое, и с огромным-огромным гульфиком.
«Немного великоваты», — сказал Джанфранко, — «но в гульфик можно положить для солидности апельсин, как поступал один мой французский знакомец».
Ничего, напялил штаны, будто век их носил.
«А теперь апельсин давай!»
– потребовал он. Джанфранко де Чертальдо улыбнулся, взмахнул рукой, и в ней оказался огромный бусурманский плод, да такой яркий, что стало даже светлее. Ничего, схватил апельсин и потащил его в рот. Нежная, но по-прежнему сильная рука Луки остановила наглеца.
«Во-первых, его очистить надо», — сказал атаман.
«Во-вторых, положи его, как велено, в гульфик». Внезапная зависть охватила Луку. «У всех людей штаны, даже у этого поганца, а он новый фантомас!»
«Ну, теперь ты совсем как студент Сорбонны», — похвалил он разочарованного мальца. «Нынче все девки твои будут».
«С тебя и начну», — пообещал маленький наглец. «Хотя по совести надо бы сперва сеструху опозорить». Лука поощрил его за трещиной. «Это что за жизнь такая в девичестве? И неоснащенный недоросток туда же метит».
«Не бейте его, добрая сеньорита», — воскликнул добрый маэстро. «Бедный бомбино еще не понимает разницы между добром и злом. Я виноват в этом. Я и никто другой. Черная зависть к нечестивым да Винчи и Буонаротти привела мой гений на службу к зверю. Я остался один. Один среди злодеев и гомункулов. Не обижайтесь, Донна Анна. Но ведь все вы не более чем порождение моего воспаленного разума».
«Неправда ваша», — сказал Лука. «Я, например, родилась от честного отца и честной матери, так что мы никакие не гомункулы».
«Гомункулов мы знаем», — важно сказал Ничевок и потрепал себя по апельсину. «Это которые к мальцам лезут, пряники суют, а сами как? Девка, не делись!»
А Теретомба ничего не сказал, поскольку не помнил своих черных родителей. Вдруг он и впрямь натуральный гомункул, только его в инаторе передержали.
«А что, прекрасная синьорита?» — сказал маэстро. «Все ли еще существует в Париже прославленная Сорбонна?»
«Сорбонна-то еще существует», — вздохнул атаман. «Вот Франции больше нет. Есть кардинальство под началом некого Кашона. И Бургундии нет, и Фландрии, и Германии. Всю Европу объединил кесарь. Теперь вот до нас добирается».
Джанфранко де Чертальдо обхватил руками свою величественную плешивую голову.
«Что я наделал, безумец!» — воскликнул он. «Да и того, что замыслил, не сумел исполнить до конца. Видел ли ты, бомбина, как срезанная верхушка арбуза плавает в бочке с водой?»
«А при чем тут арбуз?» — вытаращился Лука.
«Именно так и выглядит сейчас мир, в котором мы находимся», — вздохнул Джанфранко. «Все, что наговорил вам спятивший Агилера, правда».
«Мне он вовсе не показался спятившим», — сказал атаман. «Чудил он не больше любого старика. А где же остальной арбуз?»
«О, бомбина, да ты проницательна. Я вот тоже думаю, где он? Куда подевался новый свет? Где южная земля? Где ледяной материк? Отчего северный полюс оказался в Риме?»
«Это мы должны у тебя спросить», — сказал атаман со всей возможной суровостью.
«Не помню»,
— с тоской промолвил маэстро.
«Негодяй Борджия постоянно меня торопил, а я всего лишь хотел освободить мир от проклятой папской власти. Я мечтал о свободе, без костров, без инквизиций. И вот что получилось. Убогая модель, музыкальная шкатулка, инсула мундус, мирок подвластный дьяволу. Да и дьявол-то не настоящий».
Старец зарыдал так горько, что даже бесцеремонный Ничевок проникся к нему жалостью, не говоря уж о чувствительных Луке и Теретомбе.
«Не боись, деда», — покровительственно сказал малец. «Жить можно, особенно у нас, в Большой Змеевке. А вы еще раз сопливились, дедушку расстраиваете. Дай-ка я тебе, деда, слезки вытру».
И, схватив со стола какую-то тряпку, начал оттирать слезы маэстро. А Луке слезки никто не оттирал, и они катились по его румяным щекам, как недавний весенний ливень.
«Донна Агилера», — сказал атаман, давясь рыданиями. «Донна Агилера говорил, что вы знаете, как исправить мир».
Маэстро поглядел на Луку совершенно бессмысленными глазами.
«Надо уничтожить бессмертного и неуязвимого Чезаре Борджа», — сказал он. «А сие невозможно. Слишком щедро его одарил враг рода человеческого. Умереть он может только особым, несвойственным человеку способом. И я столь же бессмертный, наказан тем, что буду вечно наблюдать это безобразие, не в силах это прекратить.
Сеньор Джанфранко впервые подал голос Теретомба. Но ведь должно же существовать какое-то заклинание. Я поэт, а ведь вершит те же заклинания. Может быть, мне удастся, только подскажите.
Лицо маэстро исказилось, глаза окончательно помутнели, словно бы подернулись старческими бельмами.
«Заклинание», — повторил он. «Говорят, сова была раньше дочкой пекаря. Вот и узнай после этого, что вас ожидает».
«Маэстро, какая сова, какой пекарь?» — вскинулся поэт.
«Говорят, сова была дочкой хлебника», — настаивал на своем Джанфранко де Чертальдо. «Мы знаем, что мы есть, да не знаем, что с нами будет».
«Не знаем», — сказал Радищев. «Поэтому и спрашиваем тебя, что больше-то некого. Ведь ты должен обладать ясновидением».
«Они говорят, что сова была дочь рыбника. Мы знаем, что мы такое, но не знаем, чем могли бы быть. Да, я совершенно ясно вижу впереди тьму. Только тьму и ничего, кроме тьмы».
«Он отвык от людей», — прошептал Теретомба. «Наши разговоры окончательно помутили ему голову. Наберись терпения, Аннушка».
«Деда, а пожрать-то у тебя есть чего?» — вмешался Ничевок. «Мы их с тебе проглоту много добра перетаскали».
Лука собрался еще разок проверить колтуны-наглеца на прочность, но слова мальчонки произвели на старца неожиданно благотворное действие.
«Да, и в самом деле», — опомнился маэстро. «Еда, и еда сейчас будет. Говорят, сова раньше была дочью кухаря. Мы знаем, откуда растут ноги, но не знаем, куда они приведут. Скорее всего, туда же. Котел кипит, и я угощу вас настоящими болонскими макарони. Правда, местное вино может вас разочаровать».
«Я не пью», — поспешно выкрикнул атаман.
«Нам больше останется», — улыбнулся Ничевок.
«Бамбина бене».
Погладил его по колтунам Джанфранко и направился к печке, где и вправду что-то булькало.
«А бедный богоискатель будет лишь воздуща вдыхать?»
Раздался у входа голос брата Амвония.
«Он не должен ничего знать про сумку», еще раз предупредил поэта Лука. «Так надежнее». «Да ты входи, входи, смиренный брат, присаживайся».
Не в долге появились и макарони, и подливка к ним, и поместительная корчага, издававшая умопомрачительный запах, вмиг перебивший всякую вонь. А вот мытьем посуды маэстро себя не утруждал.
«Да не дерьмо ж там было!» —
утешил спутников Ничевок и живо наполнил свою миску. Потом потянулся к корчаге.
«Детям не положено!»
— рявкнул, вернее, взвизгнул атаман и шлепнул кузнецова сына по руке.
«У нас в Чертальдо, — сказал маэстро, — дети пьют вино с измальства. А сколько славных сыновей дал миру наш городок. Один бокаччо чего стоит, не говоря уж обо мне. Хотя здешние напитки, да, крепковаты».
«Ну, со знакомством!»
— воскликнул брат Амвони и поднял кружку.
Его словно бы и не удивило отсутствие в пещере змея. Да оно и понятно. Много странствовал, много видел.
Крепковат оказался напиток не только для мальца, но и для поэта с богодулом. К тому же и сам маэстро раскраснелся, развеселился. Вернулся в разум, обрадовался был Лука, но не тут-то было. Джанфранко де Чертальдо поставил кружку и в ужасе воззрился на свои руки.
«Говорят, сова была дочью киллера», — сказал он. «Ах ты, проклятое пятно! Но кто бы мог подумать, что в старике окажется столько крови!»
«А ты выпей еще, деда!» — посоветовал Ничевок. «Глядишь, и в голове прояснится!»
Они выпили еще, а Лука себя тягостно блюл и даже кружку перевернул, утешаясь незнакомой, но вкусной едой. И начали нести обычный застольный вздор, приводить который здесь неуместно. Ничего как охотно делился подробностями личной жизни обитателей Большой Змеевки. Богодул с пьяну вспомнил всякие застольные присловия, а Радищев совершенно ословел от еды. Теретомба же воскликнул.
«Друзья! Тяготы дальней дороги возбудили мой пиетический дар, и я сложил новую басню».
«Сложил? Читай», — потребовал атаман.
Теретомба вскочил на лавку и простер правую руку к потолку. «Работа и дурак», — объявил он. «Басня!»
Однажды дурака работа полюбила, и все ей сделалось немило. Не ест, не спит, глазами дико водит, и говорит примерно так. «Ах, миленький дурак, со мною вот что происходит. Никто меня не производит, и молча гибнуть я должна, хотя бываю и опасна, и трудна. И ты, хоть и дурак, но сильный, смелый, в объеме полном ты меня тотчас проделай, определенную меня ты проведи и отдыхать иди».
«И, матушка, напрасное упование!» — дурак в ответ. «Тебя производить охоты нет, а так аж и желание. Какой в тебе, признайся, толк? Ведь ты не волк, в лесную не сбежишь дубраву, а я спокойно отдохну на славу. К тому же, я сказать посмею, что всякий день и так тебя имею. Предпочитаю не пахать и в поле, но зажигать и на танцполе. А лучше бы тебе, уверен в том, совокупиться с творческим трудом. За не ваш плод любезен станет людям, и более говорить не будем». Ушла работа в скорби и печали. Вы, умники, ее не повстречали?
После общего молчания Лука осторожно сказал.
«Я вроде бы уже слышал подобную басню. Только не про работу и дурака.
Дубина вместо критика», — оборвал его вдохновенный раб и сел на лавку. «Не у чужих людей ворую, у себя любимого».
«Да вы поэт, батенька, и поэт истинный», — дошло наконец до маэстро.
«Хорошая песня», — зевнул осоловелый малец. «Одна правда в ней».
Восхищенный Богодул закатил глаза и захлопал в ладоши. А Джанфранко де Чертальдо встал и подошел к арапу.
«Говорят, что сова была дочерью Феба», — сказал он. «Вымой руки, надень ночное платье. Почему ты такой бледный?»
Теретомба оторопел и схватился за лицо, словно надеясь нащупать на нем бледность.
«До сих пор не могу понять, что это за земля, Испания», — бормотал спятивший маэстро. «Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны».
«Сеньор Джанфранко», — нежно сказал атаман, — «вы не в Испании. Каковой, кстати сказать, ныне не существует. Вы среди друзей. Успокойтесь».
Но ученый не желал успокаиваться.
«Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею».
«Да и мы ничего не имеем», — успокаивал его воркованием Радищев. «Вот мы сейчас ляжем спатеньки, а утречком встанем, здоровые-здоровые, разумные-разумные».
И легко вздернул старого за локотки. Джанфранко де Чертальдо покорно позволил довести себя до лежанки, но и там продолжал нести околесицу.
«Я вице-король Индии. Отдайте мне любимого слона!» «Говорят, сова была дочерью Абрека».
«А все вирши твои», — злобно бросил атаман поэту. «Они и нормального-то человека могут в безрассудство вогнать».
«Вам, бабам, лишь бы виноватого найти», — парировал поэт.
Странникам пришлось улечься кто где.
Малорослые ничего Катеритомба устроились на лавках. Лука с Богодулом на полу, причем по разные стороны стола. Мешок с золотом и узел с демонической сумкой Радищев пристроил под голову, обернув лямки мешка вокруг кисти. Хотя куда охотней пошел бы ночевать на вольный воздух.
«Спи чутко», — верил он себе.
И провалился в сон, как ничегок в сумку.